Здравствуйте, друзья. В Москве 15.01. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Иван Самойлов. И сегодня в гостях у нас вживую в студии персонально ваша политик и филолог Юлия Галямина. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Ну, я, может сказать, уже почти философ еще.
Да, и почти без пяти минут философ.
Да, так что...
Да, но почему я представила Юлию как филолога? Потому что у нее в проекте «Рераша» вышла большая статья, развернутая. Мы с Юлией в прошлом эфире начинали частично об этом говорить, но хотелось бы уже после выхода статьи обсудить подробнее. И статья эта называется «Пять дискурсов вокруг войны. Новая карта российского публичного пространства». Юля, для наших зрителей «Живого гвоздя», кто не смотрел, например, ролик на вашем YouTube-канале, где вы вкратце описали эти положения, как изменились, во-первых, публичные дискурсы за два года, уже за два с лишним года войны, и в целом отношение россиян к тому, что сегодня происходит?
Да, если мы вспомним февраль 2022 года, то событие, которое произошло 24 февраля, оно сразу вызвало две противоположные позиции. И, ну, конечно, была еще третья, то есть когда люди вообще не имели позицию, и скорее это была самая частая позиция без позиции. Вот, но вот публичные позиции были две – за и против. И эти две позиции стали называться антивоенными и провоенными позициями, и в них было самоназвание, и были названия друг друга, там одни других называли там предателями, другие называли их, не знаю, зетниками и так далее. Ну, сами ватниками. Можете все... Ватник, ну, ватники, наверное, это уже немножко устаревшее,
да, да,
это
да.
Такое 14-го года, скорее, слово. В общем, были всякие названия и самоназвания. И при этом были еще обозначения вот того, что произошло. И то, что произошло, одни называли специальная военная операция, а другие называли войной. Это были два маркера. И, собственно, слово «война» даже в какой-то момент казалось, что она является таким триггером для репрессий, что на самом деле скорее нет. Чем да, ну, по крайней мере, по данным правозащитников, что триггером был само выход какие-то на митинг или на пикет, или какая-то граффити, но не само слово. Вот. Но это не важно, это уже как бы отступление. Важно, что это было два таких вот маркера чисто лингвистических, которые делили людей на эти две позиции. Однако со временем мы стали все с вами замечать, что вообще-то использование слова «война» и «СВО» очень странно делится, и что появилось еще одно слово «полномасштабное вторжение», которое мы тоже многие слышим, откуда-то оно так массированно сразу стало употребляться. И даже мы можем наблюдать, что люди иногда говорят «война, пауза, полномасштабное вторжение». Вот в Ютубе вот часто. То есть они как будто вспоминают, как надо правильно говорить.
На всякий случай, ну, на чтобы не выписать. Из, да, из тусовки.
Да, ну и вспоминают и говорят. Ну, иногда это от зубов отскакивает, а иногда вот приходится усилие делать. То есть появились какие-то новые слова, и эти новые слова, оказывается, они маркируют и старые, распределение старых слов маркирует разные отношения к происходящему, и не только отношения, собственно говоря, к войне, а более сложные отношения. И в итоге наши два базовых провоенных, антивоенных дискурсов распались на еще два. И их стало того четыре публичных высказываемых дискурсов. Но когда я говорю про это, тут, конечно, мне всегда могут сказать, ну, вообще-то вариаций гораздо больше. Да, вариаций гораздо больше. И мы здесь, конечно, как всякая наука ограничена. Мы не можем весь мир поделить на разум без остатка, как говорил Гёте. Вот. Поэтому мы можем только выделить какие-то большие классы, какие-то идеальные типы, к которым вот, ну, прибиваются, как бы, с которых можно компоновать в эти вот такие коробочки положить. Да? Потому что всякое раскладывание живого материала на коробочку, конечно, это немножечко не отражает стопроцентную реальность, да, потому что, чтобы отразить стопроцентную реальность, надо просто смотреть на реальность.
И они конфликтуют между собой, вот эти вот группы, которые вы выделили?
Они не совсем конфликтуют, они просто производят свои собственные нарративы, да, свои собственные истории, свои собственные объяснения прошлого, настоящего и будущего. И если мы, мы можем, конечно, разобрать каждый из них.
Да, ну, если вкратце, ну вот как я поняла, Юля, если что, если неверно, то вы меня поправьте. Вот это четыре основных дискурса. Первое – это те, кто поддерживает и Путина, и войну, маленькая группа относительно. Вторые – это те, кто поддерживает войну, но не поддерживает Путина. Такие
не
есть
совсем
среди...
так. Давайте я вас сразу поговорю.
Такие есть среди военкоров,
да,
например, вы писали.
Потому что тут не совсем поддержка войны, и не совсем, это не так формулируется. И здесь четыре критерия я выделяю, а не два. Да, тут важно. Поэтому я, наверное, вас, извините, что я здесь прервала.
Нет, просто... конечно, я попросила поправить, если
кажется,
что.
Кажется, это важно принципиально. И эти четыре критерия – это поддержка Путина, как вы правильно сказали, но вопрос поддержки войны. Что это такое? Да? Ведь сегодня мы, ну, когда-то это было какое-то важное, там, я за или против того, что произошло. Но сегодня это продолжается, и дальше мы должны думать о том, что делать сейчас. Какой выход для всех, ну, для кого, ну, вернее, для этого дискурса был бы наилучшим. И есть две позиции. Первая позиция – это продолжение боевых действий до какой-то цели. Какая цель – это уже другой вопрос. Да, у всех цели
никто
могут быть
не
разные.
Знает,
да. Нет, ну, у Путина одна цель, у Украины другая цель.
Сегодня одна, завтра другая.
Да. Знаете, и цели как бы не... Ну да, мы не знаем их точную цель, но явно это цели какие-то связанные вот с, либо с интересами одной страны, либо с интересами другой страны или государства. Вот. Либо перемирие, да, вот, либо вот прекращение на том стадии, какое есть, и чтобы меньше людей убивали, чтобы не было вот никаких последствий для людей. Вот это как бы другая позиция. Вот за и против, оно переформатировалось в это. Потому что нельзя просто сказать, ты за или против. Вообще непонятно, что имеется в виду. Вот, и дальше это третий пункт. Это чьи интересы находятся в фокусе внимания. Не вообще, чьи учитываются, да, потому что это бывает по-разному. Ну, понятно, что Путин, например, учитывает интересы только российского государства и больше никого, да, его не интересуют интересы Украины, вот.
А но не людей, российского государства,
ну, да,
но не
и
людей.
Вот четвертый пункт, да, это люди или государство. И я бы переформатировала этот вопрос в следующий, да, а что, чем надо пожертвовать? Границами ради... людей, ну, как бы их ни понимали любая сторона, либо людьми ради границ. Вот, и это как бы четвертый вопрос. И вот когда мы эти четыре складываем, у нас вообще-то получается 16, да, кто математикой владеет, это 2 в четвертой степени. Я долго вспоминала, честно скажу, как надо высчитывать таблицы, вот, но вспомнила. Вот, но 16 не получается. Получается вот базовых 4, а все остальные, они такие переходные дискурсы, которые обладают своей нелогичностью, какой-то незаконченностью. И я даже статей их не обсуждаю, хотя это было бы интересно пообсуждать, и, возможно, в будущем я это сделаю. Может быть, отчасти сегодня немножко про это поговорим. Вот, но четыре базовых – это вот путинская пропаганда, основными спикерами которой являются, ну, вы все знаете, Соловьев, Киселев, кто там еще у нас?
Скобеев, Симоньян.
Да, ну и вот другие товарищи, например, Дмитрий Анатольевич Медведев, такой у нас еще есть блогер знаменитый. Вот, а второе направление, которое распался, вот этот провоенный дискурс, это Z-блогеры. И на самом деле там достаточно большой спектр этих людей, и в них тоже есть свои там какие-то, как в российской оппозиции, свои там конфликты, ну, да, свои группы, кто-то за, кто-то против, но это, тем не менее, там достаточно много таких товарищей, вот, ну, в Ютубе, может, кто-то их смотрит или в Телеграме читает. Я вот регулярно это делаю с большим интересом. Не то чтобы с удовольствием, но с интересом. Вот. И у них позиция такая, они уже все почти против Путина. Угу. Да, это оппозиционные силы, они говорят очень резкие вещи относительно того, что вот как бы эти неэффективное руководство страны не может нормально провести, заниматься военными действиями. Ну и также они уже начинают обсуждать состояние не только армии, но состояние страны. страны в целом, а что происходит, почему там, вот, ну, часто это бывает, почему вот не чиновники, там, не знаю, получают какие-то преференции, изображают, что они там участвуют в СВО, а на самом деле настоящие ветераны СВО ничего они там не могут, не получают и так далее, или их родственники погибших и так далее. В общем, вот это, вот такая история, это достаточно все более и более становящиеся оппозиционными силами. Вот, при том, что они поддерживают, ну, на данный момент...
Продолжение боевых действий.
Боевых действий, по большей части.
Да.
И они больше говорят все-таки про интерес государства, хотя там происходит потихонечку смещение в сторону интересов граждан. Да, и это Курск, например, это очень был большой такой толчок для вот такого разговора. А если мы перейдем к сторону антивоенного дискурса, то тут получилось еще сложнее, то есть такая более сложная комбинация. Понятно, что здесь схождение просто идет в первом случае по тому, как бы, собственно, у людей есть какой-то боевой опыт или нет, да, и свободно, более они независимые или менее независимые. Вот. А в этом случае идет все-таки линия разрыва больше по, как не печально это говорить, по тому, где человек находится, ну, по крайней мере, ментально, да, то есть в России или он эмигрировал. И это часто, ну, как бы я не хотела бы говорить, что вот меня сейчас начнут обвинять, что я разжигаю опять срач между
уехавшими и оставшимися. Да, да.
Но я вам хочу заметить, что я не разжигаю никаких срачей, и на самом деле люди, уехавшие, могут иметь позицию совершенно не ту, которую, как бы, эталонно, я считаю, они имеют, и оставшиеся, наоборот, могут иметь ту позицию. В общем, это в реальности бывает по-разному, но есть некоторые эталоны, которые, мне кажется, важно выделить. И во-первых, а во-вторых, я считаю, что позиции, как бы, ну вот они такие, какие есть, я просто их описываю. Каждый вправе придерживаться той или иной точки зрения. В этом и есть суть демократического свободы слова. Да? У каждого есть право на свою точку зрения. И за точку зрения судить вообще нельзя. Вот я, как бы, считаю, никого, ни тех, кто поддерживает что-то, кто не поддерживает что-то, никого судить нельзя ни в каком обществе за точку зрения. Поэтому хорошо, пускай у людей будут такие разные точки зрения. Просто я, например, придерживаюсь одной из этих двух точек зрения. Так вот, одна из них – это люди, которые больше ориентированы на интересы Украины, на фокусе внимания интерес Украины, и как государство их интересует возвращение границ украинских. И они хотят, поэтому, ну, они при этом...
Победа, конечно, Украины.
Да.
Продолжение против, боевых действий,
да, и продолжение боевых действий, да, победа Украины. Вот это одна точка зрения. Вы всех прекрасно знаете, людей, которые ее придерживаются, их там много. Это вот форум «Свободной России», вот самый такой яркий представитель, ну и другие экстремистские, признанные экстремистскими организациями в России. Вот. А, к сожалению, да, это, хотя... Как бы я считаю, еще раз, за точки зрения нельзя никого судить. Вот. А с другой стороны, есть позиция, которую, ну, наверное, самый яркий представитель ее – это Лев Шлосберг, который недавно прошел обыск. И эта позиция пацифистская, она связана с перемирием, с тем, что…
Немедленным прекращением огня.
Да, потому что любое продолжение – только новые жертвы. И мы видим, как все это продолжается. Да, это все продолжается, ну, как бы, вот только люди гибнут. В общем, результат один, мне кажется, у этого всего. Вот, и поэтому… При этом это, конечно, позиция тоже против Путина, но она больше сфокусирована на интересах не России даже как государства, а россиян как граждан.
Да.
Вот. И вот эти четыре дискурса мы с вами имеем.
Вот я бы хотела у наших зрителей тоже спросить. Да, мы не берем вот эту вот сторону про военную, да, относительно, да, которая была изначально, а сразу берем антивоенные два дискурса. И хотелось бы спросить, какая позиция, друзья, вам ближе? Как это лучше сформулировать? Вань, запусти, пожалуйста, опрос. Какая позиция вам ближе? Немедленное прекращение огня или победа, боевые действия до победы Украины?
Вы не боитесь такие вопросы задавать?
Да, ну, интересно, немедленное прекращение огня или вот так вот, или военная победа Украины? Вань, да, спроси, пожалуйста, вот у наших зрителей, запусти опрос. Если не понял, то пиши, пожалуйста, в чат, чтобы я ориентировал, запущен опрос или нет. Интересно, как зрители «Живого гвоздя» смотрят на этот вопрос. Да, Юль, и в завершении вы еще сказали, что есть что все вот эти позиции в совокупности, они представляют меньше половины населения России, а большинство представляет еще пятую позицию, да, не озвученную ранее. Это те, которые, с одной стороны, поддерживают Владимира Путина, но, с другой стороны, они не поддерживают продолжение боевых действий.
Да.
И они не хотят продолжения войны. И вот я в связи с этим хотела привести в пример последний опрос Левады, который указывает, что большинство россиян, 60 с лишним процентов, считают, что СВО приносит больше вреда стране, чем пользы. Раньше таких людей было гораздо меньше. То есть все вот эти издержки, о которых вы писали, которые могут расти от специальной военной операции, они растут.
Да.
И вопрос, кто их представляет, этих людей?
Вот
это большинство.
Но проблема, что их никто не представляет. Это вакантная такая... Их представляют только социологи, я бы так сказала, разных мастей. То есть либо те, кто фокус-группы проводят, либо те, кто проводит вот такие количественные опросы. А никто из спикеров публичных их не представляет. Ну, потому что на самом деле это, конечно, позиция абсолютно нелогичная. Ну, понятно, что если вы за Путина, то вы за то, что он делает, а он не хочет останавливаться. А с другой стороны, если вы за то, чтобы все остановилось, то явно это не к Путину, а к кому-то еще. Но дело в том, что вот нелогичность позиции часто бывает, это бывают такие варианты, и, в принципе, я бы про эту позицию не писала, как про другие оставшиеся 11, если бы это не было так распространено. То есть эта нелогичная позиция является самой популярной в России сейчас.
Да, ну, Юля, вот я даже в комментариях посмотрела у вас под видео, где вы рассказывали об этих дискурсах, и там люди писали, что, может быть, все-таки они не поддерживают Владимира Путина, может быть, это натяжка, может быть, они просто нейтральны, или такие конформисты, например. Но они просто поддерживают любое начальство,
да,
грубо
да,
говоря.
Да, да, конечно,
не то, что
они
прям
не
Путина.
Да,
не то, что они прям выйдут там за Владимира Путина на баррикады.
Нет, они, конечно, не так поддерживают Путина, и тут комментаторы совершенно правы, и я не знаю, ответила ли я, не помню уже под эти комментарии или нет, но если не ответила, то отвечаю сейчас. А да, конечно же, это не Путин сам по себе, это некоторая сакральная фигура начальника, который и даже нет. Вот если этого в статье нет, но я как бы мои размышления дальнейшие, вам же надо какую-то дополнительную стоимость придать. Вот. Мне кажется, что это даже идея просто стабильности, просто не как бы отсутствие изменений. Да, и наличие вот Путина как символа стабильности, как ни странно, да, а Путина, или вот поставь на это место кого-нибудь другого, будут поддерживать кого-то другого. В принципе, на Путине свет клином не сошелся. Я, конечно, видала настоящих фанатов Путина, видала, да, в жизни. У меня тетя такая была, уже нет, но была, вот, которая говорила, ой, он такой мужчина.
Настоящий полковник.
Да, настоящий чекист, полковник. Да. Вот, и, ну, в общем, мы, ну, это в основном, это либо силовики за 50, либо женщины за 60, вот, или за 70 даже уже, наверное. То есть те, кто видит в нем ровесника, выразителя своих интересов, ну, человека, который... Ну, вот при мне мой муж не скажется старым, но если вот его показать какой-нибудь молодой девочке, наверное, он скажет, что это дедушка, да? Вот, извини, Коля. Вот, но на самом деле, вот они тоже его не смотрят, не видят как дедушку, они видят его как человек, который их защищает.
Да.
Но это не большинство, это как бы некоторое меньшинство. Большинство просто относится к нему как, ну, вот как к любой власти. Поэтому ровно на этом месте может оказаться любой. Именно поэтому вот этот путь, что кто-то из элит, того, есть легитимность власти уже существующая, скажет, а давайте-ка мы вот остановим все это, то вот он и будет главным вот, покорителем сердец общества. И, к сожалению, ни я, ни кто-то другой не может этим человеком стать.
Смотрите, а Яблоко вы же упоминали, Лев Шлосберг, Григорий Явлинский.
Но они же не являются представителями власти, у них очень низкие, они оппозиция,
да.
Оппозиция не доверяют обществу.
Угу.
Да, независимо от того, какая будет эта позиция. Это
ну,
будет,
ну, смотрите, Юль, вы в статье пишете,
там, или Шлосберг, или
что сейчас, если издержки специальной военной операции будут расти, то, возможно, это большинство, оно будет становиться радикальнее. оно уже не будет стоять на позиции, что хорошо, мы поддерживаем статус-кво, существующую власть, но не поддерживаем войну. Но если эта власть не будет удовлетворять их запросу, то постепенно они будут начинать смотреть в сторону вот тех самых пацифистов, о которых вы писали.
Да, да, я согласна.
И это как раз Шлосберг, например. Или нет? Или
да,
это
да,
тоже
да, конечно.
Быть.
Это Шлосберг, это я, это какие-то другие люди, которые что придерживаются этой позиции. Их не так много, они не так слышны, не так видны, потому что, к сожалению, в основном медийные ресурсы находятся за границей. Там вот есть это давление украинского, проукраинского дискурса, которое, ну, как бы я не оцениваю как негативное, ну вот там оно есть, да, угу. Ну окей. А медийные ресурсы внутри России, ну вот «Живой гвоздь», там еще несколько.
Новая газета.
Да, новая газета. Не очень много, которая, собственно, мне кажется, придерживается, ну, в основном тоже такой позиции. Мне так кажется, по крайней мере. Тут разные есть спикеры.
Разные приходят,
да,
спикеры,
но в целом, тенденция, мне кажется, такая.
Да, друзья, напомню, что у нас опрос проходит. Какая позиция вам ближе? Немедленное прекращение огня или военная победа Украины? То есть продолжение военных действий до военной победы Украины, чтобы так было. Проголосуйте, пожалуйста, опрос у нас запущен. И тут зритель в чате пишет, Александр Суворов, откуда цифры берутся? Поддержки Путина, 76% якобы поддерживают. Кто проводил анонимный опрос без видеосъемки среди людей разных возрастных групп и разных городах в достаточном количестве? Выглядит это неубедительно. Но Юля, в принципе, сказала, что люди поддерживают не Владимира Путина,
да,
как такового, а статус-кво.
Статус-кво. Ну, это общее... Смотрите, по цифрам мы можем даже не знать точных цифр, но мы можем посмотреть на качественные исследования, и в целом эти качественные исследования, и, ну и социологам я тоже советовалась, они говорят, все-таки вот эта комбинация существует, она... реалистично. Вот. Просто сама по себе поддержка, но вот этот переход от точки, когда ты поддерживаешь власть и не поддерживаешь то, что она делает, ну, может, какое-то время продлится, нельзя сказать, что это завтра разрушится. Но в этом, этим может воспользоваться самый главный человек, который этим может воспользоваться. Как вы думаете, кто?
Путин.
Путин, да, и он должен, по идее, если бы он был умным человеком, он бы вовремя этим воспользовался. И, в общем-то, россиянам довольно безразлично, вот честно, довольно безразлично, какие будут результаты, сколько он там метров отвоюет туда или сюда. Да, им, конечно, важно, чтобы Курская область осталась в составе России, остальное, в общем, более-менее им все равно. Вот, поэтому вот этот страх о том, что вот, Путин не сможет пережить поражение, очень сможет. Я считаю, что это вообще, ну, как бы ему, ну, то есть, если он не дойдет ни до каких целей, которые он обозначил, все равно все будет хорошо, люди будут благодарны. Знаете, как в той притче про козла. Или про козу. Ну, когда еврейский, это, по-моему, еврейская притча, когда дедушка, значит, жалуется Богу, говорит, все так, или Рабби, да, он раввину жалуется, говорит, все так плохо, так ужасно, жизни денег нет, как бы еды нет, грязь кругом, дом маленький, квартиру новую не купишь, дом новый не купишь. Что делать? Он говорит, ну, возьми в дом козу.
А, ну все, это вспомнил.
Вот.
А потом,
когда он отдал козу, стало так хорошо, просторно, это вот то же самое. Это наша специальная военная операция, это вот как так... А коза, он мне сказал, это не посадить в тюрьму, интересно, СВО с козой.
Да, за дискредитацию, как говорится. Вот, Юль, по поводу все-таки вот этих вот дискурсов и людей, которые уехали за рубеж или вынуждены уехали за рубеж, большинство, наверное, вынуждены это сделали, да, признаем, и которые встают на такие более радикальные позиции. Вот ваша недавняя дискуссия заочно, я бы так сказала, с Ильей Яшиным, который выступил на каком-то мероприятии и сказал про коллективную ответственность. Вы написали большой пост, посчитали, что все-таки он как будто бы подразумевал коллективную вину в этом своем выступлении, но он после этого записал ролик. Вот не знаю, наши зрители видели или нет, просто я помню, что в эфире с Алексеем Алексеевичем вот спрашивали про вас, про Юлю, что вот на Илью, как говорится, бочку накатили.
Да. А что Алексей Алексеевич сказал?
Он сказал, что вот Юлю пригласите и спросите у нее.
А,
вот мы Юлю
супер.
Пригласили, да, и спрашиваем, собственно говоря.
Ну,
да, ну, вот то, что Илья записал новый ролик, удовлетворил его ответ?
Да, меня удовлетворяет. Вообще, и меня и предыдущий ответ очень удовлетворил. Да? Я не говорю, что меня что-то не удовлетворило. Я бы сказала другое про Илью. Что он молодец большой, что он написал ролик, а не стал там писать какие-нибудь, катить бочки, как вы говорите, кто там написал. Угу. Да? И вообще, как многие пришли ко мне, там, защитники Ильи, и начали меня обвинять в том, что я устраиваю скандал, срач и что-то еще. Вот. И мне кажется, что здесь важно поговорить, наверное, об другом немножко. Потому что уже, ладно, с дискурсом, мне кажется, уже все-все поняли.
Вот ваш с Ильей вот показывает.
Да, это мы вместе. В 2017 году, когда только стали депутатами, такие счастливые, организовали конгресс независимых муниципальных депутатов Москвы. Это было замечательное время. Даже вспоминать грустно. Вот. Но про Илью я бы хотела сказать следующее. Мне кажется, что здесь важно поговорить вот о чем. Что, ну, дело даже не в том, какую позицию занимает Илья, потому что вот позицию какую-то он в конце концов займет, мне кажется, он еще только с ней определяется.
Да.
И это хорошо, время же какое-то должно пройти. Вот. А дело в том, что как он ответил на все вот эти претензии, которые появились. Мне кажется, очень достойно, потому что сейчас есть такая проблема, вообще это такая философская проблема, а что такое политический спор, диалог, диспут, дискуссия? И есть два, ну, как бы есть такая авторитарная коммуникация в политике сверху вниз, и снизу вверх уже ничего, никаких дискуссий нету. Парламент не место для дискуссии, да? А есть демократический подход. И демократический подход на самом деле очень, очень разный бывает. Есть две главных, ну, такой принципиальный спор сейчас идет среди политических философов, а что, собственно говоря, есть политическая коммуникация. И одна из них предполагает вот такая так называемая делиберативная демократия, это когда у вас самая главная цель – это достичь консенсуса в этой политической коммуникации, и при этом надо использовать рациональные аргументы. То есть ты как бы становишься таким рациональным человеком, и ты очень рационально дискутируешь. Но реальность-то, она немножко отличается от этого, но это некий идеал, да, такая, это называется коммуникативная этика, вот. А есть другой подход оппонентов, который говорит, что, в принципе, политика – это штука, вот это, как не используя термин, объяснить, вот это всегда про споры, это всегда про разные точки зрения. Найти консенсус очень, ну, бывают случаи, когда можно, но, в принципе, скорее нет.
Угу.
Скорее мы всегда остаемся в каких-то разных позициях.
Да.
И важен сам вот этот диалог, сама эта коммуникация очень важна. Но это, и при этом эмоции, это не только рацию, это эмоции, это твоя интуиция, это просто твой жизненный опыт, все что угодно. То есть ты не обязан только на рациональных, вот как такой вот, знаете, на берегу моря сидишь такой в бочке, и только рациональными аргументами. Вот. И, но самое, в основе этого лежит очень важная, важная ценность, ценность самого этого диалога, самого этого спора, самой этой борьбы политической.
Mm-hmm.
Да? И вот у нас... Я сегодня про этот пост как раз написала, потому что я вдруг поняла, что наша оппозиция на самом деле кажется, что как будто она придерживается второй точки зрения, да? Вам как кажется, второй или первой?
Ну, наверное, второй.
Да, наверное, второй кажется. Но я вдруг поняла, что они придерживаются как
хотя
раз смотри, первой
хотя
точки
смотри,
зрения.
Смотри,
они,
какая оппозиция?
Да, они все, ну, в целом, вот как бы наши...
Ну, если смотреть на, да,
да,
на дискуссии,
целом, вот то,
на конфликты,
да.
Да, да, да.
Все, любая точка зрения, то есть они на самом деле в их идеале... Это консенсус. Они хотят все время...
Какой-то истинный, единый.
Истинный, да. И вот это... И самое главное, что у общественности есть все время этот запрос. Давайте объединитесь, давайте найдите вот эту общую истину, ради которой
Одну общую истину,
ради которой вы объединитесь. А когда это не получается, любой спор, это не только ценность, это еще и естественно, потому что в политике не бывает так, что нет споров.
Но у нас культуры дискуссии не хватает, Юль.
Да, ну вот я сейчас немножко договорю, да, любой этот спор вызывает ощущение, что это покушение на вот эту базовую ценность
абсолютно.
Консенсуса. И тогда он превращается из нормального политического спора, пускай с эмоциями, пускай с разными, но спора о позициях в мордобой по вот как раз по морде лица. То есть в срач, извините, в хейт и восприятие любой критики как хейта, это вот прямо наша родное такое вот. И тут же люди начинают, если его критикуют, в ответку переходить на личности. Даже если тот критик, который был, он критиковал позицию твою.
По существу, да.
Да, по существу. Вот так же начинает переходить на личности, и это начинает вот так вот туда-сюда, и вот так око за око, зуб за зуб, и вот эта война всех против всех, она, еще что мы с вами и наблюдаем.
Да, кстати, вот. Да, я добавлю, просто у Ильи Яшина тоже под этим роликом были комментарии, дескать, почему он назвал ролик «Ответ хейтерам», ведь критиковали вполне себе по существу, почему вы пишете, что это хейтеры, то есть я вот заметила, это
кстати,
как раз об этом.
Кстати, очень здорово, да? Да, то есть во всем этом ролике единственное, что...
Это заголовок.
Это плохо, на мой взгляд, это заголовок, но с другой стороны, ну, кликбейт никто не отменял, да, но приходится иногда подстраиваться. Поэтому вот эту вот войну всех против всех нужен кто-то останавливать. И Илья молодец, он не пошел на эту дорожку, он не встал и не начал там говорить, вы хейтеры меня там, я вас всех, вот кто всех поименно узнаю, напишу, вы все просто там,
списки
не знаю, проплаченные
составлю,
там кем-то и так далее. Составлю списки. Он ответил по существу, свою позицию. И ты можешь с этой позицией соглашаться. Может, с этой позиции не соглашаться. И это очень хорошо, что есть те, кто соглашаются, есть кто не соглашается. Это и есть политика. Это и есть то самая ценность спора. И поэтому я скажу сейчас только спасибо Илье. Больше других слов у меня нет. Я не хочу с его позицией прямо сейчас спорить. Тем более, что я собираюсь записать ролик у себя на канале относительно вообще концепции политической, ну, вообще коллективной вины, коллективной ответственности, вообще все, вот, про все это. А у меня есть идея это сделать, он недельки через дней, через 10, наверное, выйдет, так что подписывайтесь на мой канал, кто это еще не сделал.
Да, друзья, подписывайтесь, ссылку оставим в описании на канал Юли. Кстати, по поводу как раз-таки дискуссии и спора о коллективной вине и ответственности, Михаил Светов вызвал Илью Яшина на дебаты. Мы написали Илье и предложили ему
площадку.
Подискутировать, да, площадку либо с Михаилом Световым, или с Юлей Галяминой, тоже предложили, вот, но Илья отказался категорически наотрез, не хочет он...
Ну, к сожалению.
Да, на самом деле, опять же, просто, Юля, вы сказали, что у нас нет вот этой культуры дебатов, угу. Это все воспринимается как какой-то конфликт, после которого
да.
Уже
все,
какая-то кровная война. Мы разрываем связи,
да.
Все наши сторонники тоже друг с другом не общаются, становятся нерукопожатные, травят
да,
друг друга в соцсетях.
Да, все время гражданская война, все время чужие и свои.
Да, вы знаете,
вот это
нужно, наверное, со школы воспитывать, вот эту вот культуру спора. Вот как
да,
раз это же,
конечно,
это же элемент демократии.
Это очень важно, да. То есть,
нет.
Если у нас нету, это элемент именно, да, именно вот этого. Это элемент демократической политики, потому что это нормальное обсуждение общего блага. Но вот давайте начнем с простого примера. Вот вы выходите во двор, и у вас там ограниченная территория, и она не будет больше или меньше, в зависимости от ваших желаний. И у вас есть. Мамы с детьми, у вас есть бабушки, которым надо посидеть на скамеечке, у вас есть автомобилисты, да? Здесь в данном случае у вас у всех свои интересы, и вы будете в жарком споре отстаивать то, за что он будет приводить аргументы, будете объяснять, будете орать друг на друга, к сожалению. Но это не значит, что дальше, в следующий день, вы должны больше начинать подсыпать, не знаю, стекла под автомобиль там.
Хотя,
но и такое бывает, к сожалению. Вот это начинается с самых простых бытовых вещей. Это культура, она не связана только с обсуждением таких высоких материй, как коллективная вина, ответственность или что-нибудь еще. Это культура, связана с простыми вещами. Вот мы хотим записать в одном из наших проектов такой курс онлайн про фасилитацию обсуждений. То есть для это кто целевая аудитория? Родительские комитеты, советы домов, не знаю, какие-то еще организации, которые есть, вот низовые, то как сделать так, чтобы это обсуждение не превращалось в Гоббса, в войну всех против всех, не превращалось в Карла Шмидта, в деление на своих и на чужих, да, чтобы это не превращалось в гражданскую войну вечную, а чтобы это было в рамках демократической процедуры. Это очень...
Мне кажется, по всей стране нужно проводить такие курсы.
Вот мы хотим сейчас записать онлайн, чтобы каждый желающий мог это послушать.
Да, как минимум.
Как минимум, да. Потом, но это культуру надо распространять. Знаете, никто ее не... Это же культура не распространяется с помощью курсов, не с помощью директив, и даже не с помощью обязательных предметов в школе. Она распространяется только через вот этих вот культурных лидеров, тех, кто внедряет ее в свою практику, в практическую жизнь. Это может быть любой человек. Занимаетесь вы как бы политикой в своем представлении, или вы не занимаетесь политикой в вашем представлении. Вы, например, идете на родительский комитет, и вам надо обсудить, куда, какой подарок купить учительнице. И здесь...
Начинается тоже мордобой. Да. Ну, иногда начинается.
А вы можете ввести в это, внести абсолютно в этот элемент какого-то культурного диалога, спора, обсуждения, приведения аргументов и так далее, чтобы все при этом улыбались друг другу и радовались тому, что они вообще вместе делают общее
дело. Да, этого не хватает. И вот, друзья, я напомню, во-первых, что у нас в гостях политический философ, не по этого слова, после всего сказанного, Юлия Галямина, политик и филолог, и у нас проходит опрос в чате, какая позиция вам ближе, немедленное прекращение огня или продолжение военных действий до военной победы Украины. Отвечайте, пожалуйста, на этот опрос. Интересно ваше мнение узнать, кого больше. И хотела еще по поводу, вот добавлю коротко, по поводу, значит, дискуссий, дебатов. Мы вот начали запускать этот формат, пробовать, и очень тяжело идет, очень сложно уговорить людей на какой-то спор. Да-да-да, все готовы прийти и высказать свою точку зрения, чтобы их послушали.
Давайте, я приду, я обожаю дебаты.
Но не отстаивать с аргументами против оппонента с другой точки зрения, с противоположной. Хотя далеко не все. К сожалению, на самом деле мы всех очень ждем. Илью Яшина мы тоже очень ждем. Илья, если вдруг передумаете вы, то приходите, пожалуйста, на «Живой гвоздь». Всегда площадка для вас «Живого гвоздя» открыта. И зрители вас очень ждут, честно говоря, что уж тут скрывать. И не только на дебаты, но и в целом на любые программы.
Я бы хотела уже зрителей, наверное, спросить. Интересно вообще смотреть дебаты? Или участвовать в них? Мне кажется, что это такой прямо самый такой зажигательный формат. И в нем очень можно... Там есть и азарт, и в принципе...
Я, честно говоря, у меня как-то чат подвис почему-то, или просто все отвечают на вопросы, не знаю. Почему-то как будто бы связь пропала. Ну ладно, пока что без чата. Будем, Юль, хотела еще обсудить такую тему. Перед этим небольшую сделаю паузу и, друзья, скажу, что не забывайте заходить на сайт shop.diletant.media, чтобы поддерживать «Живой гвоздь», чтобы тут выходили новые форматы, новые программы, чтобы «Живой гвоздь» продолжал развиваться. Поэтому заходите на сайт shop.diletant.media и там можете обратить внимание на новинку. Это книга «Подлинные истории жертв Холокоста в диалогах», новинка Ханки Группинской. «Я пришла домой, а там никого не было. Восстание в Варшавском гетто. История в диалогах». В первой части книги собраны записи разговоров о жизни и восстании в Варшавском гетто в апреле 1943 года, который автор вела с солдатами еврейской боевой организации. Беседы сопровождаются архивными и современными фотографиями героев и гетто, многие из которых опубликуются впервые. Поэтому, друзья, книга уникальная, и вы можете туда зайти. Во второй части книги там узнаете о судьбах более чем сотен солдат, познакомитесь с их биографиями. Заходите в сайт shop.diletant.media, «Подлинные истории жертв Холокоста в диалогах». Вот такой вот интересный, необычный довольно-таки формат книг. Тем самым вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь», или можно поддержать канал «Живой гвоздь», купив журнал «Дилетант». Пока что там выпуск смещен еще, представлен, но скоро выйдет новый. И можно также по QR-коду отправить донат или подписаться на Boosty. Так вы тоже поддержите наш канал и выход роликов. Юль, по поводу, еще хотела поговорить, образа будущего, которого сейчас как будто бы нет. Допустим, если случится, что власть нынешняя, она не будет удовлетворять запросам россиян. Издержки от специальной военной операции будут расти, ну, как вы писали в своей статье. И тогда они уже будут готовы смотреть в сторону оппозиции, это будет не так для них маргинально выглядеть, то Что эта оппозиция им предлагает? Образа будущего как будто бы нет. И я хотела в связи с этим зачитать пост вашего педагога Александра Замятина. Может быть, вы с ним не согласитесь, но вот просто интересно, да, раз уж вы учитесь в Шанинке. Да.
В размышлениях... Вообще он мой коллега,
да, и коллега, и муниципальный депутат.
В нынешней конфигурации он мой педагог.
Да, да. В размышлениях о российских перспективах, что будет со страной в ближайшие 10-20 лет, самым сложным фактором является международный. В процессе учреждения постсоветской России огромное значение имел образ Запада, который подразумевал прежде всего США и Европу. Причем сначала он работал как ориентир для либеральных реформаторов. Вот она, столбовая дорога цивилизации. Не надо ничего изобретать, надо встать на нее и идти. Потом как образ внешнего врага для нескольких поколений реваншистов. В обоих случаях отношение к Западу было важной составляющей общественно-политической парадигмы для новой России. Но если тогда крушение советского государства и становление российского было элементом окончания холодной войны и совпадало с глобальным триумфом западного культурно-экономического влияния, то в следующий раз, если... Есть такое подозрение, что трансформация в России может совпасть, наоборот, с упадком западной гегемонии, если даже не с концом. Пакс Американо, и тут Александр дальше пишет, что в дискурсе современной оппозиции все равно до сих пор преобладает этот нарратив, что Запад нас спасет, придет, спасет, трансформирует.
Да,
как-то. А действительно, мы видим кризис сейчас и западной демократии в том числе, и мы это видим вот на избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки и так далее. К чему нам тогда стремиться, если мы не будем говорить, например, людям, хотим как на Западе. Вот вам пример, берем вот эту вот конституцию Соединенных Штатов, например, внедряем сюда и будет, заживем хорошо. Без войн, там, не знаю, без всего.
На самом деле, более лайт-версия заключается не в том, что нас Запад спасет, а что мы просто можем, если не скопировать даже, а вот просто взять оттуда образцы и сделать так же. И это такой сейчас мейнстрим, на самом деле, всех, почти всех оппозиционных людей. И, в принципе, вот как бы идет еще спор о том, является ли Россия европейской страной, или у нас там не европейская страна, а у нас какой-то особый путь, да. Но, в принципе, сам по себе все эти концепты, они довольно-таки, это не... Нельзя вот к этому относиться как вот к натуральному, естественному что-то, что нам вот просто дано, да. Это все концепты. И они в какой-то момент возникают, особенно концепт особого пути тоже. Вот сейчас недавно читала много статей на эту тему, очень интересных, не буду пересказывать. Но это какие-то особенности нашей российской культуры, истории, естественно, есть. И это как бы факт. Но вопрос не в том, что мы должны адаптировать западную модель под особенности своей собственной культуры, что является... Наверное, максимально, что из большинства, из мейнстрима позволительно, да, сказать, адаптация. А возможно, мы можем, как Россия, в принципе, имеет такой опыт, предлагать какие-то новые модели. Почему? Я давно уже про это думаю, еще с 20-го, я первый раз об этом подумала, а что же в России-то сейчас в таком положении, что как раз самое время для каких-то прорывов интеллектуальных, потому что мы как-то, у нас традиции все ужасно обнулились, к сожалению, да, эти интеллектуальный. Наверное, я придумала это, знаете, когда я сидела в спецприемнике в марте 22-го года.
Где же еще?
Мне там было нечего делать, и я размышляла о судьбах Родины, естественно. Мажу бутерброд, сразу мысли как народ. Вот, бутербродов там не было. Ешь баланду и думаешь о судьбах Родины. Вот. А на самом деле... мы можем предлагать новые какие-то идеи, концепции. Другое дело, что пока люди не вдохновлены этим совсем, они как бы находятся в депрессивном состоянии, им хочется, чтобы от них все отстали. Конечно, человек в депрессии, в тревожности не в состоянии думать о каких-то новых прорывах. Но тем не менее, и общество в целом тоже. Но тем не менее, кажется, что в какой-то момент это может возникнуть. Это не сейчас может возникнуть, но в какой-то момент. И потому что, мир находится, вся мировая демократия находится в кризисе. Если мы все-таки хотим двигаться в сторону демократии, а не в сторону авторитарного правления, я думаю, что у людей есть такой запрос. У них есть запрос на то, чтобы их слышали, чтобы они участвовали в управлении своей страной. Просто он совсем... не артикулирован, он совсем на таком уровне. То есть у них нет, они про это не думают сознательно, потому что, ну а чего об этом думать? У тебя все равно нет никаких вариантов и возможностей. Нет возможности. Только можно, если только подумаешь, а вдруг кто-то настучит и все.
Ну, вот. То есть сначала мы говорим, давайте как Германия, а потом там что-то свое придумываем.
Нет, я не говорю, что надо говорить, давайте как Германия. Нет, я так не считаю, потому что это вам сразу ответит, а что хорошего в Германии. Да? Ну, ты скажешь, ну окей, что-то хорошее есть, но все равно много плохого. Да? А уж тем более в Америке. Да? И все скажут, ну нет. А тем более вот это вот настроение антизападное присутствует, и я не считаю, что против лома, как бы, ну вот... Вот как бы политически, ну нельзя к людям приходить, говорить, они говорят, что ты А, а ты говоришь им не А. Оно так не работает. Люди сразу становятся в стенку и говорят нет. И начинается вот эта вот войнушка, а не диалог. Поэтому всегда надо с людьми говорить не в тех терминах, что их триггерят, а в каких-то других новых терминах. Не вообще не стоит говорить там Запад, Восток и так далее. Надо говорить, ребята, давайте попробуем придумать что-то новое, что нам интересно. Можно опираться на опыт других стран, конечно, других, любых стран. Можно опираться на опыт свой собственный, российский, который у нас тоже есть. У нас прекрасный опыт земства, да, я всегда про это говорю, и про это надо помнить, и нельзя отрицать свой собственный опыт. У нас огромный опыт Советского Союза, там тоже было что-то хорошее. Нельзя сказать, что все в Советском Союзе было плохо, это тоже неправда. Вот, и у нас есть опыт, ну, наверное, и 90-х, и 2000-х, и в них тоже есть, можно найти хорошее, можно найти плохое. Вот это вот, мы можем опираться на свой опыт, можно опираться на чужой опыт. Нельзя придумывать оторванные от реальности концепции. Можем опираться на реальность, но можем вносить что-то новое, творческое в это в наше будущее. А как этого достичь? Вот это не история про то, что я, там, не знаю, Вася Пупкин, оппозиционер, я придумал концепцию будущего. Вот, и сейчас я в своем там миллионном YouTube-канале начну ее внедрять в голову россиян. Да, это... Да. Отвратительная штука, на мой взгляд.
Нет, но что... им же нужны какие-то предложения все равно.
Ну, сейчас, россияне. Подождите, давайте да. Я договорю. Вот. Но проблема в том, что России, конечно, нужно предложение, разнообразные предложения, да. Я не спорю. Но у них должна быть возможность обсуждать эти предложения. У людей должно быть соучастие в обсуждении будущего. Это самое-самое главное, на мой взгляд. Потому что проблема 90-х, она не в том, что там какие-то там были семибанкирщина, Ельцин или кто-то еще. Проблема или воровство. Проблема 90-х, что общество вот так подвинули, сказали, ну, вы тут обогащайтесь, там, выживайте сначала, потом обогащайтесь уже в путинский период. Да, это одна и та же линия была. А мы тут порешаем за вас. И, ну, как бы сначала решали так, что людям вообще ничего не доставалось, потом начали понимать, что, в принципе, надо людей подкармливать, да, стали решать так, чтобы людям что-то доставалось, до сих пор это... Но к принятию решений, к обсуждению того, как мы должны жить, мы вас не допустим, потому что вы, там, не знаю, быдло, глубинный народ, что-то еще, и пятое, и десятое. Да, конечно же, ответственность наша, как политических активных людей и даже лидеров, не побоюсь этого слова, не в том, чтобы решать, как бы вот выстраивать эти отношения лидер-масса, а вытаскивать людей в позицию субъектности, в позицию активной ответственности, в том числе в области обсуждения будущего.
Да, как, Юлия, прошу прощения, я буду перебивать, потому что да, времени конечно, так много извините. Осталось. Как это технически сделать? Здесь, кстати, пишет значит, наш зритель, можно национальным мифом сделать, что у нас первая республика демократия в мире, Вече в Новгороде. И все остальное время была борьба за освобождение, апогея революции, и потом снова закабаление. Ну
да. Кстати, да, Ну, надо обсуждать вообще необходимость национального мифа. Возможно, он и необходим просто для того, чтобы через миф, через нарратив выразить ценности. Да? Тут миф надо в хорошем смысле понимать. То есть, как из некоторой, ну, вот есть такое понятие нарратива, как определение себя как субъекта. Вот через этот миф можно определять себя как субъекта, как людей, которые изначально демократичны. Вот. И это выражаются ценности. Да, но нам надо понять эти общие ценности, и потом их, это важно, понять общие ценности и обсудить их.
А как технически вовлекать в обсуждение большие массы? То есть вот, да, допустим, мы сейчас смотрим, у меня, к сожалению, на какой-то момент прекратила работать чат в какой-то момент. Я некоторые сообщения ваши не видела, друзья. Переключила, чат работает. Спасибо большое, что вы и участвуете в вопросе, и реагируете на то, что мы с Юлей сегодня обсуждаем. Да, Юль, как вовлечь и наших, например, зрителей «Живого гвоздя», аудиторию, если им это интересно, если хочется, там, соседей, жителей Пензы, Нижнего Новгорода, Ульяновска. Напишите, пожалуйста, из каких вы городов сегодня. Друзья, тоже интересно. Жители регионов Москвы. У нас страна просто огромная.
Огромная, да.
И в этом проблема, может быть, тоже?
Конечно, это проблема, потому что, ну, как бы это и хорошо, и плохо одновременно, да, во всей вещи есть хорошо.
Но вы не декоризатор сразу же.
И хорошее, и плохое, вот. Ну, мы эту тему не будем обсуждать, если мы уйдем в дебри.
Да,
я за местное самоуправление, вы же все знаете прекрасно, и самое главное для меня – это местное самоуправление. Вот, но смотрите, конечно же, сегодня, к сожалению, у нас нет ни возможности, ни ресурсов сделать большой проект для всей страны, который бы вовлек всех-всех-всех людей, максимальное количество в это обсуждение. Но в будущем, возможно, если будут какие-то перемены, из чего надо будет, ну, не, с этого не стоит начинать, конечно, но это надо запланировать, прежде чем вообще принимать новую конституцию, да? Не надо вот пришел и сразу принимать новую конституцию. Может быть, надо откатить там старые вот эти вот новые поправки, не знаю, но это уже вопрос технический, вот. Но не надо сразу принимать, надо сделать сначала, чтобы люди вовлеклись в обсуждение этого будущего. И здесь, конечно, надо потратить и деньги, и силы, и время на это. Это обязательный этап, я считаю, будущего нашего строительства, нашей новой страны. Вот. Но, что, но уже сейчас это можно начать делать. И начать это делать, ну, вот у меня есть план, проект, я не знаю, получится это или нет, сделать такое обсуждение, вот, в группах, с людьми, и кажется, даже кто-то уже делает какие-то обсуждения в группах, но вы можете сами инициировать это в своих собственных сообществах, можете начать со своей семьи.
Сегодня же за ужином, пожалуйста.
За ужином сказать, друзья мои, а ты хочешь за президентскую республику или за парламентскую? Начните с чего-нибудь простого, да? Пускай муж будет за президентскую, а жена за парламентскую. Мне так покажется,
сразу человек что скорее будет деление такое.
Вот.
Ну, да, да.
Вот, и вы скажете, нет, драться не надо, попробуйте еще и культуру дискуссии тут развить, потому что это хорошая тема. Ну, и одно дело, когда вы спорите, кто будет мыть посуду, здесь это насущный вопрос, и здесь можно, конечно, и подраться, но вот если вы спорите о будущем, то это очень гипотетические пока,
да,
вопросы,
кстати,
да, и вы можете...
Более безопасная область.
Безопасная область, да, и вы можете со своими родными пообсуждать и попробовать придумать аргументы туда и сюда, и свои эмоции выразить насчет этого, и свои какие-то интуиции, и примеры привести. А можете это сделать с друзьями, а можете сделать это с каким-то своей группой, сообществом, какой-то провести дискуссию. Тем более, что такие дискуссии уже на самом деле ведутся. Я видела несколько таких проектов маленьких, для маленьких групп, где обсуждаются какие-то очень, очень такие локальные вещи. Вот, например, у нас вот было в «Мягкой силе» обсуждение школьной реформы, да, или вот в другом месте я тоже видела обсуждение именно школьной реформы. Это там такое вот очень увлекательная вещь. Или что-то еще, да.
Ну, это, кстати, это важно.
Это очень важно, важная история. Это один из самых важных моментов образования для государства. Я бы сказала, это столб, один из столпов. Но если не уходить в эту сторону, важно начать, и это как бы одновременно вы и учитесь говорить. Вот то, что мы с вами говорили, культура, обсуждение, не без перехода на личности и мордобоя. И не говорите, что ты, раз ты за президентскую республику, значит, ты чмо тоталитарное, а раз ты за парламентскую, значит, ты бездельник и не хочешь ничего делать там. А вот просто попытаться обсудить. А с другой стороны, это опыт подготовки себя и подготовки общества, подготовки тех, кого вокруг нас, к этому будущему диалогу, который очень нужен. И подготовка себя, наверное, знаете, к чему еще? К тому, что не просто к этому диалогу, а к требованию этого диалога от тех людей, которые в какой-то момент, там, не знаю, придут к власти, да, и начнут этим управлять. Я пока, понимаете, никого среди людей, которые претендуют на эту будущую власть, вообще не вижу этого, этой идеи соучастного обсуждения будущего. люди в основном, ну, те, кто вот в оппозиции, или они там где-то еще, да, они все говорят, вот, надо делать вот так, вот у меня программа, вот давайте следуйте моей программе, кто за мою программу, вот ко мне.
Тот молодец.
И да. Все. Да, а кто же, надо встать немножко на эту метапозицию. У меня есть своя позиция, я считаю, там, я там за парламентскую республику, я там за местное самоуправление, еще за что-то. Но кто-то же должен, если я буду все время ходить только в своей позиции, то этого диалога не начнется. Кто-то должен встать в эту метапозицию и сказать, а давайте теперь мы будем это все обсуждать. И, возможно, итог будет какой-то третий, да, не тот, как я хочу или кто-то еще хочет. Но, по крайней мере, это будет сам процесс участия людей в этом обсуждении, он уже создаст более здоровую политическую атмосферу и более здоровую политику в будущем.
Да, здесь пишут, что нас смотрят из Ржева, из Армении. Рады очень всех приветствовать, друзья. Спасибо огромное, что подключаетесь. И напишите, может быть, в чате или в комментариях под роликом, как вы видите эту форму обсуждения общественного. Что бы вы хотели, например... Вы можете даже в комментариях приходить к своим любимым оппозиционерам, не знаю, как выразиться иначе, ну, к тем, кому вы доверяете, чье мнение для вас важно, и требовать этого обсуждения, да, потому что, вот, как
и
Юля
дебаты,
говорит...
дебаты, это тоже
да,
очень
требования дебатов,
формула,
обсуждений,
да.
Чтобы это не было как-то односторонне, сверху навязываемая история. По поводу обсуждений, вообще это большая тема, и думаю, что мы ее продолжим, но хотела еще задать вопрос. Вчера были тоже дискуссии о кризисе демократии, кагарлицкие чтения проходили,
да,
в Москве. Да, Юля там была, я тоже там была, видела выступление Юли. Это мероприятие проходило в рамках поддержки, да, Бориса Юрьевича Кагарлицкого, политзаключенного, и писали письма политзаключенных. А это я сфотографировала, сидела,
скиньте
там, подглядывала.
Мне потом.
Да, обязательно. Там Екатерина Дунцова была, вот Юлия Галямина, Лина Читаева, Андрей Рудой и так далее. Я, к сожалению, ушла чуть пораньше, а у вас там началась как раз самая интересная часть, когда всю аудиторию поделили на группы, и каждая группа вырабатывала вот этот вот принцип того, как нам преодолеть атомизацию общества. Ведь даже чтобы что-то обсуждать совместно, нужно друг другу доверять. Нужно, чтобы было какое-то базовое минимальное доверие, которого сегодня не хватает очень российскому обществу. Многие социологи говорят об атомизации. Что в итоге вы, значит, решили с собравшимися
там
ребятами?
Там было четыре группы, и все четыре...
Если тезисно, потому что время,
да,
к сожалению, мало.
Да, предложили очень много всего интересного, но самое... Наверное, я выражу свою позицию своей группы. Это прежде всего надо начать делать какие-то общие дела с людьми, помогать людям, вовлекая их в помощь другим. То есть это может быть любое дело, любое в любом месте, да, это может быть на уровне двора, на уровне ваших других каких-то интересов, но вы должны вместе начать взаимодействовать. И чем больше создадите социальных связей, вот сегодня, да, с завтрашнего дня, тем больше вот каких-то маленьких сообществ вы создадите, да, по каким-то маленьким интересам, пускай это будет 5 человек, 10 человек. Чем больше вот эта сетка социальных связей, тем будет лучше в будущем политика. Потому что если даже вы занимаетесь цветоводством сегодня, то завтра вы сможете заниматься уже, не знаю, защитой цветов на политическом уровне. Да, через вот это какие-то обсуждения законов, управления и так далее. То есть на первичном уровне это социальные связи, на втором уровне это уже тема, по которой вы занимаетесь, вот, политические темы.
Да, я вот Юлю процитирую из вчерашнего. Президенты нам не очень нужны. Партии – это сборище непонятно кого, непонятно зачем. Множество сетей, а не партия, которая навязывает ответ на все вопросы, ну, какому-то человеку, гораздо лучше, если вы будете состоять, например, не в партии, а во множестве сообществ, и как бы будете активными не только. И самое главное, сами в этих сообществах вырабатывать какие-то мнения, может быть, по разным вопросам, по разным проблемам, а не будете там членом какой-то партии, где запрещено другое членство, и если там ты становишься человеком из другой партии, какой-то нерукопожатный, становится сразу оппонент, враг, такой,
да,
соперник,
вот,
очень жесткий.
Вот давайте поделим общество, да, вот на такие страты, и дальше будем друг с другом воевать. Нет, мне совсем так хочется. Хочется, как бы, чтобы было... коммуникация всех со всеми на разные темы. Если здесь, в этой области, вы оппоненты, ну, например, вы продолжая нашу риторику, вы за парламентскую республику, а вы за президентскую. А вот здесь вот в вопросе местного самоуправления вы вместе. И это здорово. И это уже дает вам шанс не поругаться и не пойти войной друг на друга.
Вот, Юль, спасибо вам огромное. Подведем в конце итоги нашего голосования. Друзья, спасибо большое, что поучаствовали в вопросе «Живого гвоздя». Вопрос был следующий. Какая позиция вам ближе? Немедленное прекращение огня. За эту позицию проголосовали 72%. И продолжение военных действий до военной победы Украины 29%.
Ну, вот я же говорю, какая у вас аудитория.
Я знала. Юля как чувствовала, да, знала. И поэтому мы будем чаще это обсуждать и звать Юлию еще обязательно в наш эфир. Друзья, напишите в комментариях, как вам сегодняшнее обсуждение. Пишите, что вы думаете по поводу тех важных тем, которые, мне кажется, мы сегодня подняли с Юлей. И также никуда не уходите. Я вам прорекламирую наши эфиры, которые сегодня будут в 17:05 с особым мнением журналист Максим Шевченко и ведущий Никита Василенко, в 19:05 особое мнение журналист Артемия Троицкого и музыкального критика, и в 21:05 трифекта с Яном Веселовым, Павлом Дубравским и Игорем Слабых. Ребята обсудят политическую ситуацию в Соединенных Штатах, предвыборную гонку, какие сейчас последние рейтинги, что там вообще происходит, говорят, очередное покушение на Трампа предотвратили, удалось предотвратить. В общем, смотрите обязательно трифекта в 21:05. Спасибо большое. В студии была политик, политический философ, филолог Юлия Галямина. Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом сегодня был Иван Самойлов. Оставайтесь на «Живом гвозде». Пока.